Хорошо, начинаем. Сегодня у нас 48-е занятие из цикла. Предыдущие три занятия были посвящены изучению трех имен Мешиаха. Мы выяснили, что на самом деле никаких имен Гемора не дала. Вымышленные имена были. Первое имя, оно вообще не имеет такого, даже такого нет в иврите. Второе – Шила какое-то. Третье – Ханина, которого нет этого имени, только оно пишется в иврите. Для чего Гемора представляет имя Мешиаха таким образом, которого нет? Не случайно же, три имени, они не имена. Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое имя, концепцию имени. Вот этим мы сначала и займемся. Ну, у нас был Пурим. Мы подошли к вину, к яин творчески. Не просто, так сказать, практически, а творчески. Появили творчество. Мы изучали буквы, гематрию. И, наконец-то, мы дошли до того, что происходит. Вот так, по-своему, с именем. Начнем, так с анализа букв. Шейм. Шинмем. Гематрия. 340. 34 – это известное число. Есть имя Шем. У него есть две формы написания. Юткей, вавкей. И Алаф Далат Нун Ют. Это имя Алаф Далат Нун Ют, но приводит к этому числу 34. Каким образом? Вот четыре буквы имеем, Алаф. Мы расписываем его как Алаф Ламат Фей, то, как произносится. Следующую букву Далат, Далат Нун Тав. Для каждую букву. Уже вместо четырех букв получится много, больше. И вот каждую из этих букв этого второго ряда мы снова распишем, как они произносятся. Получится еще больше букв. Сколько? 34. Вот здесь Шейм связано с этим числом 34. Вот это имя Алаф Далат Нун Ют по отношению к Юткей Вавкей, оно как внешнее по отношению к внутреннему. Имя то же самое, но вот у нее здесь две стороны. Внутренняя Юткей Вавкей и внешняя. Внешнее – это то, что лежит ниже, но внешнее. То, что у Творца внизу, это имя, для нас это, конечно, наверху. Это корень творения, это 10-й уровень. Это имя, оно попадает на этот 10-й уровень, и там как раз вот и есть имена, Шей. Из этого 10-го уровня, поскольку он корень творения, выросло все творение, все создание, любое его свойство, они так, имеют там начало. Поэтому все, что здесь создано, имеет имена. Такое имя, название, Шулхан, например, или Шимон. Набор букв. Что такое буквы? Буквы – это световые потоки верхнего мира. Вот из этих световых потоков, из комбинаций, сочетаний в разных, так сказать, совершенно разных вариантах, возникло творение, возникли все создания. Из них возникли имена, тоже световые потоки. Отсюда соответствие в иврите между именем, названием предмета и самим предметом. Предмет, явление, создание, они имеют корень и несут в себе этот корень. Они раскрывают этот потенциал. А Шейм, имя этого предмета, оно там же наверху, те же световые потоки, которые образовали это создание. Поэтому есть соответствие между именем и тем, что оно обозначает, представляет, чем оно представлено внизу. Это концепция названий. Теперь имя человека. Ну, создания не отвечают имени по существу. Будет ли так с человеком? Очевидным образом нет. Потому что кто дает имя? Родители. Они знают внутреннюю суть ребенка, который родился. Они знают, кто из него пойдет, вырастет. Они не знают этого. По этой причине они дают имя. И не связано с судьбой человека, с ним самим. С другой стороны, мудрецы говорят, что когда родители дают имя, то Творец вкладывает в голову это имя. Тогда получается, вот ну, он знает, какое имя отвечает этой душе, этой сути, его и вложит. Пойди проверь, как это выяснишь, никак не выяснить. Простому никак не выяснить. Но эта концепция, она очень странная. У меня персонально с этой концепцией большие проблемы. Как даются имена в еврейском народе? Как звали бабушку? Как звали дедушку? Прабабушку, прадедушку. Вот имена. Что значит, если Творец складывает имя, отвечающее этой душе, какое это отношение имеет к бабушке и прадедушке? Никакого. Значит, вот все. Мы имеем большой вопрос. Имя вкладывается изначально. Не так оно дается. Родители не ориентируются на то, чтобы какое бы имя дать. Ну, иногда так, но во многих случаях не так. Как же дать это противоречие? Ну, объяснение, значит, можно дать такое. Вот, предположим, мы имеем имя какое-то, Шимон. Ну, он не один на земле. Ну, предположим, их 10 тысяч таких. Я не думаю, что вот все эти 10 тысяч отвечают по сути этому имени. 10 из них отвечают. Вот в 10 случаях Всевышний вложил в голову родителей это имя. По этой причине. Связал человека, который родился, с этим именем. Остальные не связаны с ним. Тогда нет никакого противоречия. Напоминает то, что вот Гемора говорит, это, о том, что Всевышний заключает браки. Он сводит людей. У нас были занятия, целый цикл про это, к чему пришли там. В некоторых случаях действительно так. Совсем не во всех. Когда говорится, что Всевышний делает брак, значит, каждый брак он именно так и там и участвовал. Точно так же и здесь. Дает имена, вкладывает родителям в голову. Вкладывает в каких-то случаях. Каких? Ну, это уже следующий вопрос. Каких именно? Дальше возникает вопрос, а зачем он это делает? Вот в этих случаях, о которых он побеспокоился. И это один вопрос главный. И другой вопрос здесь, а как, так сказать, быть в ситуации, когда родители дают имя по предкам? Можем ли сказать, что в этом случае это человек, который получает имя, он уже не получил вот приказ сверху? Какую ошибку можно впасть? Если имя дано, скажем, по бабушке, то он уже не Всевышний здесь ни при чем. Не так. Если он захочет, он так и сыграет, родители дадут это имя и одновременно дадут имя по бабушке. Ему надо назвать вот эту особу, которая пришла в мир, Ита. Ну, он сделает так, то бабушка, той особы, которая должна прийти в мир, она тоже будет Ита. Ему это не трудно, потому что он знает, что будет дальше. Если ему действительно надо вот такое имя вложить, он сделает. Родители будут думать, вот, пожалуйста, сохранили традицию. На самом деле, традиция сохранила то, что Всевышний хотел. Но есть другие способы, как найти, например, уже родители перебрали и дедушку, и прадедушку, и бабушку, и прабабушку. Уже все, некого давать. Вот тогда он присылает эту душу в мир. Уже сам вкладывает это. И такое тоже возможно. Можно еще разные варианты придумать. Так, дальше. Вот теперь, а зачем он это делает? Для чего это? Раз он так делает, значит, должно преследовать определенную цель. Когда имя отвечает вот этой душе, которая пришла в мир, и человека вот называют этим именем постоянно, особенно в детстве, тогда это имя вступает в контакт с этим человеком. Это имя – это определенный импульс, духовная сила какая-то, с неба, буква иврита. И вот эта сила, она входит в поле духовное пространство этого человека, и поскольку суть этого человека, душа его, отвечает этим буквам, отвечает этим, возникает контакт. Имя влияет как бы на человека, с одной стороны, дает ему вот эту силу, но и с другой стороны, то суть этому имени тоже дает силу. Как бы имя вот внешнее, оно пришло, его называют со стороны, он на него откликается. И возникает момент контакт между внутренним и внешним. Как бы внутреннее выходит во внешний мир. Вот Шимон, 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 это из внешнего мира все идет. Он откликается, да, я Шимон. Это откликание постоянное, особенно в детстве, создает связь вот этого внутренней этой сути, которая имеет Шимон, с тем, что вовне. Внутреннее выходит наружу. И поскольку человек действует уже в соответствии с тем, что снаружи, это наружное, оно всегда влияет на внутреннее. Здесь обоюдная такая, двусторонняя связь. Это смысл дать правильное имя. Дать человеку как бы духовное подкрепление, с одной стороны, и с другой стороны вывести то, что у него внутри, наружу. Потому что имя, оно снаружи. Ну, это вот то, что перед глазами. Дальше есть то, что за кадром. Как Всевышний оперирует с этой душой, которую он вот специально, так сказать, позаботилась, чтобы именно ее так и называли. Мы не знаем, как там наверху он с ней контактирует. По-видимому, тоже через имя как-то. Это от нас раскрыто. Второй смысл названия. Почему надо дать правильное имя? Чтобы наверху быть правильно представленным. Но есть третья причина. Кто дает имя? Вот в нашем случае Всевышний, Творец. У него есть такое свойство, которое люди утратили. Эмет. Он не может дать по-другому. В силу своего, так и в силу своей особенности. Он должен дать правильное имя, по-другому просто быть не может. Для чего пятое, десятое – это разные причины. Но если он дает имя, вот так оно и будет. Причина в чем? Он действует по этой его свойству, дать правильное имя, он не может ошибиться. Так, значит, вот мы поговорили про имена. Теперь здесь возникает некоторая проблема. Мы выяснили, что имя, если оно одно, вот, оно отвечает сути человека, его, суть его душа. В чем проблема? Есть душа, она пришла в мир. Получила такое-то имя. А что было до этого? 100 лет назад, потому что она тоже приходила в мир, имя было другое. А как же так? Суть-то та же самая, душа-то та же самая. Она же 10 раз приходила в это творение, и каждый раз имела разные имена. Это проблема, как быть. Значит, объяснение такое. Когда душа приходит в мир, в это конкретное свое рождение, она имеет какое-то конкретное назначение, какую-то специальную программу, отвечающую тому, с чем она пришла в этот мир. Не чисто лист бумаги, там уже написано как бы, данные, с которых дальше все будет произрастать. И вот имя дается по той программе, с которой эта душа в этот раз пришла в рождение. Ясно, что эта программа и назначение души в этом рождении отвечает ее сути, это понятно. Здесь комбинация двух вещей. Человек, у которого суть, ну, условно говоря, так, очень грубо, хесед. Ему не будет дано имя Ихескель. Потому что имя Хескель, оно имеет корень хет зайн куф, хазак, твердый, это гевура. Это не то, что ему отвечает. Что он такое имя не получит? Он получит какое-то вот имя, исходя там из этой Мидас Хесед, но которое отвечает этому его рождению. Так, вот мы справились с тем, почему Гемора дает эти вымышленные имена. Ну, потому что Гемора хочет дать программу, которая отвечает Мишиах. Это суть имени. Как у человека может быть 5 рождений? В смысле, 5 имен. В одном рождении, в другом, в третьем. В каждом своя программа. Мишиах, ну, у него есть вот и такая функция, и такая, и другая. И каждый из них имеет вот свою, так сказать, свое имя, свою программу. Называя имена, Гемор нам сообщает, в чем назначение Мишиах, в этом идее. Дальше здесь есть интересный момент, загадочный. Последнее, третье имя, Ханина. Гемор сказала, что где дали это его имя, ему это имя? Дебей Раби Ханина. Дом Дебей Раби Ханина. Дом имеется в виду его ишива. Той такой ишивы не было. Тому Раби Ханина не было. Зачем Гемора придумывает это? Про другое имя Шила. Дебей Раби Шила. Ишива Раби Шила. Раби Шила действительно был, и у него была ишива. Это на самом деле так. Но вот этот самый человек в его ишиве дали вот это имя. Какое? Не Ханина. Шила. Очень сомневаюсь, что действительно в той ишиве дали это имя. Гемора, так сказать, подыгрывает. Первое, там имя Ютнун, Ютнун было, не слово. Кто его дал? Ешива Раби Яной. Яна пишется примерно так. Там тоже 2 Ют, и Нун есть, только еще Алов добавлю. Опять подтасовка. В той ишиве никогда не давали это имя. Но зачем Гемора так поступает? Определенно в этом есть назначение. Какое? Объяснение такое. Ну, человек хочет что-то изучить. Читает, знакомится с материалом. А дальше вот у него есть такое желание понять еще. Вникнуть. Есть разные уровни. Он хочет не просто понять, а поглубже понять. Все глубже понять. Вот понимание, оно идет не просто от разума. Разум – это первое понимание. Если в этом понимании участвует внутренняя сила человека, то есть его душа, вот тут будет углубление. Тут, возможно, разные уровни. Насколько душа, так сказать, проявляется. в этот момент, насколько она подключена к верху. Рамхаль говорил о том, что истинное понимание, глубокое понимание пасук может быть только в том случае, когда шефа от того пасук идет в душу человека. Пасук, он написан наверху, он имеет определенную силу. Если человек связан своей душой с этой силой, вот тогда у него будет понимание хорошее, глубокое. Аризу говорил так. Он, скажем, давал объяснение. И да, я объяснил, но я надеюсь, что в будущем меня наградят большим пониманием этого. Я смогу объяснить это получше. Не раз он так говорил. Что он рассчитывает? Он объясняет какую-то верхнюю силу, верхнее происхождение какое-то. Он рассчитывает, что Всевышний даст ему большую связь с тем местом. Он поймет лучше, сможет лучше объяснить. Вот это глубина понимания. Концепция Мишиах, да, с имя Мишиах, это вот узнать ту программу, найти ее в Танах, каждый раз Гемора приводит примерно пасук, вот из этого пасука мы видим Мишиах. Это большая внутренняя работа. Это не просто разум. И Гемора, давая вот имя, например, когда пришли к имени Мишея Ханина, что это Ешева Раби Ханина, она говорит о том, что вот это имя можно дать в том случае, когда соединен с той точкой, к которой ты идешь. Там наверху имя, это программа Ханина. И здесь человек должен обладать вот этим свойством, подключение к той точке. Он должен иметь то же самое имя. Вот намерение Гемора в этот момент. Он должен быть сосудом, который может принять эту шефу. Тогда он поймет эту программу, поймет, что написано в Танах. Поэтому Гемора дает вот этот вымысел. Дальше. Каждый раз она говорит, не просто Ханина, Шила, там, Яны. Ешива. Кем это? Поскольку мы говорим о сочинении, Гемора придумывает это все. И что это она с какой-то целью придумала? Чем нужна Ешива здесь? Очевидно, это необходимое условие для того, чтобы проникнуть в концепцию Мишиах. Почему? Мишиах – это образ, который соединяется весь народ. Вот как Моше Рабейну был соединяющим весь народ, это Мишиах. Это его свойство – соединять. Он не сам по себе. Он представляет Ам Исраэль наверху. Вот отсюда эта концепция есть Рав и есть кто вокруг него – Ешива. Вот тогда будет соединение с этой силой Мишиах. Без этого нельзя. Не поймаешь эту, вот эту силу Мишиах, не поймаешь, если стоишь в одиночестве. Или хасушевым разлад, как вот сейчас. Но есть еще один аспект здесь. Кто дал вообще все эти имена? Вот. Кто автор этой Геморы? Кто придумал это все? Гемора не сказала. Он свое имя не выявил. Во многих местах Гемора сказано. Сказал такое, сказал Рова, сказал Рав, сказал Абая. Имена есть. А здесь нет имени. Он скрылся, спрятался. Есть тоже идея, чтобы проникнуть в глубину, в высоту Торы, надо быть очень скромным. Нет своего имени. Нет. Это тоже идея. Он не выставил своего имени. Почему? Что необходимо условие того, чтобы проникнуть туда, в область Мишиах. Так. Значит, теперь мы пойдем в четвертое имя. Четвертое имя Гемора говорит Менахем. Бен Хиския, сын Хиския. Ну, Менахем это же имя известное. Может у читателя возникнуть такая вздох облегчения, но, конечно, мы дошли до имени. Очень сомневаюсь, что если в трех случаях предыдущих нам не дали имя, наверное, здесь тоже не дали никакое имя. Случайное совпадение, может быть. Это трудно ожидать здесь случайность какую-то имя. Ну, давайте посмотрим, откуда пришло это имя Менахем, откуда он это знает. Он говорит, я прочел это в Танах. Это Эйха, Гилейха, первый перек, 16-й пасук. Давайте читать, изучать этот пасук. Я буду дословно переводить из-за этого, то есть из-за Галута. Я плачу, глаз мой, пухается вода, потому что рохак мимени, далек от меня утешитель. Далек утешитель, а как утешитель, сказать на иврите Менахем, это утешитель. Пасук говорит про утешителя. Используется слово Менахем. Гемора говорит, вот это имя Мишиах. Опять мы видим здесь такая фикция. На самом деле никакого имени здесь нет, без слова. Тем более, этот пасук абсолютно никоим образом не связан с Хиския. Гемора говорит, Менахем бен Хиския. Откуда Гемора взяла этого Хиския? Автор их — это пророк Ирмиёу. Он ни про кого хитское не говорил. Явно вымысел опять. Вот мы должны понять, что за этим стоит. Здесь Мишиах, вообще говоря, первое. Пророк говорит против Шицеля. И это Мишиах. Ну, тут как раз логику Гемора понять нетрудно. Речь идет о слезах Галута. Утешитель — это тот, который противоположен Галуту. В Галуте слезы, утешение. Кто может высушить эти слезы? Тот, который находится вне Галута. То Мишиах. Вот и все. Логика очень простая. С другой стороны, представить, что пророк вот этим и ограничился, им простым пониманием, кто может утешить твои слезки, Мишиах. Он утешитель. Явно, так сказать, здесь должно быть, мы должны найти посук намного больше, чем вот эту простую идею. И действительно, пророк раскрывает нам суть высушивания этих слез. Вот мы этим сейчас и займемся, изучением этого посука. Кто лечит от слез Галута, от горя? Тут сказано, что этот Менахем, Мишиах, он рахак, далек. Значит, он далек. На каком расстоянии он находится? 10 километров или 100, может, 1000 километров? Это глупо просто. Мерить это в километрах — это расстояние. Не намного поумнее мерить его в годах. Через 3 года придет, через 30 лет, через 300 лет. Слезы, они моментальны. Вот сейчас страдания. Почему? Вот сейчас, в настоящий момент, его с нами нет, поэтому и плачем. Вот здесь абсолютно ни при чем. Возникает вопрос, что Ирмиёху имел здесь в виду, когда сказал, что далек. У него какое-то расстояние по духовному параметру, какой-то духовной шкале. Что это? Он не сказал. Так нам кажется. Но он все это написал только того, чтобы сказать. Значит, мы должны увидеть это. Читаем гематрию слова «рахак». «Рейш», «хэт» и «куф». Сколько вместе? 308, так? Не ленитесь, считайте. 308. Менахем здесь — это Мишиах, это 358. Вот там сказано, что Мишиах, он далек. Мишиах — это 358. Далек — это 308. Так в чем это расстояние между этими числами? Сколько? 50. Что такое 50? Это 50 ворот бины. Это восьмой уровень, корень творения. Вот далек, что значит. Галут — это оторванность от корня. Это расстояние. Это то, что с Адам произошло. Он был выкинут из Ганейдена, оторван от корня, пошел в Галут. Эти слезы, так сказать, разного типа горести, которые еще-то могут случаться. У них есть одна причина. Оторванность от корня. Это суть Галута. Галут — это не рассияние, просто там Америка, Россия, там Китай, еще где-то. Можно быть в Америке, в России, еще где-то, и все-таки быть в какой-то степени присоединенным к этому корню. Да ты в каком-то степени ушел из Галута. Можешь жить на этой земле, в Израиле, и полностью быть оторванным от корня, вот в полном Галуте находиться, живя на этой земле. Галут – это понятие не географическое. Вот здесь мы видим это расстояние галутное – 50. Мора говорит, что 50, 500 лет надо, чтобы прийти в Ганейду. Это число, то же самое 50. Дальше. Сказано, что далек от меня вот этот утешитель, Мишиах, возвращающий мейшев навши, возвращающий мою душу. Мишиах, он возвратит душу, но сейчас она где-то в другом месте. Она ушла с какого-то места в какое-то другое, теперь ее надо возвратить. О чем здесь идет речь? Душа плачет, слезы. Ну, нашама, поверьте мне, никогда плакать не будет. Что и до того, что вокруг происходит. Ну, всем другое измерение, другие интересы. И мало интересует работа, там еще что-то. Она не будет плакаться. Рух тоже не будет плакать, он тоже начихал на все эти перипетии этого мира. Кто плачет? Тот, который связан с этим миром. Животная душа человека. Вот она и плачет. Она находится в состоянии, когда ее надо вернуть, чтобы она перестала плакать. Куда она может вернуться? Человеческая душа, к нефеш. Вот об этом идет речь. У нее два состояния. Она либо получает, так сказать, влияние от верха, то есть от своей души, нефеш, рух, нешама, или она подвластна внешнему, телу и внешнему миру. Тут у нее два тона. Утешитель, избавитель, выслушивающий слезы, он ее перетянет, вернет к человеческой душе. Она будет ей подчинена. Детство, когда беспризорница на улицу, пытаясь по всяким углам. Так. Значит, перед нами возникает эта концепция, это пасук. Пророк раскрывает нам, в чем только вот эти слезы, но и излечение от этих слез. И для этого он выбрал слово «менахем», «утешитель». Пока мы работали с этим словом на уровне, так сказать, простого понимания. Утешает, убирает оттуда. И мы уже выяснили, так сказать, куда дело идет, откуда убрать и к чему прилепить. Но сейчас мы посмотрим на буквы этого слова, «менахем». Зовем слово на две части. «Мемнун» и «хэтмэм». «Хэтмэм» – кончание, имеется в натрию 48. Третий храм, третий бескомильдыш, моментально. Мы много раз оперировали с этим числом и говорили, 24 – это первый бескомильдыш, 48 – это третий. Что за этим стоит? Сейчас мы это выясним. Возьмем имя Юд-Кей-Вов-Кей. У него четыре представления. Мы возьмем самый верхний из них. Его гематрия – 72. Распишем «Юд» как «Юд Вав Далет», «Хей» как «Хей Юд», «Вав» как «Вав Юд Вав» и «Хей» последнее как «Хей Юд». В сумме получится 10 букв, в сумме будет 72 число. Вот эти 72 разбиваются на три части. 24, потом прибавить еще раз 24, получим 48, и еще 24 получим 72. Вот такое восхождение. Вот в духовном пространстве это отвечает 24 – первый бесхамильдыш, 48 – третий, и 72 – это вот откуда все пойдет, идет. И что этот третий бесхамильдыш получит? На уровне человека это вот верхняя часть – это 72, потом идет где-то в этой области груди 48, и ниже уже 24. Вот откуда это число 48. Оно вышло вот из этого числа 72, из верхнего имени. Оттуда идет утешение. Первые две буквы. Мемнун. Тут гематрия какая?
90.
Так? Что это за число? 90. Мы уже взяли вот этот верхний уровень по имени. И там четыре буквы Юд. Возьмем следующий уровень. Там будет первая буква также Юд Вавдалат. Следующая Хей как Хей Юд. Вот уже два Юд. А третья буква Вав. Она предстает как Вав-Алф-Вав. Там уже Ют нет. А Хей снова как Хей-Ют. Значит, там получается три буквы Ют. Так, первый верхний уровень у нас четыре буквы Ют, следующий три буквы Ют, а следующие два уровня, каждый имеет по одной Ют. Сколько всего в сумме получается? 4, 3, 1 и 1, 9. Каждая буква Ют имеет гематрию 10. В сумме 90. Это начало этого имени Менахем. Получается у нас так, что конец этого имени 48 у нас сразу отправляет на это число 72, на это верхнее имя. А потом начало этого имени, это число 90, оно дает полноту представления этого имени на всех четырех уровнях. Как это число 72 распространяется? Вот оно переходит с верхнего на следующий, на следующий, на следующий. Кто-то стоит за этим именем Менахем. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем концепцию полноты и подключение к верху, к именам. Дальше вот человек живет. Как лечиться? Как получить это утешение? Где этот Менахем? Вот надо, так сказать, стремиться к полноте. Там это утешение. И дальше к глубине этой полноты, или к высоте этой полноты, тут вот каждое будет свое восхождение. У Мишеха это вот самое верхнее, 72, самый верхний уровень. Это его сила. Это та сила, которая может действительно победить любую ситраху. Почему? Потому что ситраха туда не дотягивается. Он будет господином. Она уйдет со сцены. Он имеет вот эту силу, это сила утешения. Еще вот что стоит за этим именем самим по себе. Дальше мы посмотрим, как вот эта концепция, которую мы увидели в этом имени, проявляется в словах пасука. Потому что здесь есть странные вещи. Ну, давайте судить слово за словом. Я плачу. Бойха, плачу. Можно написать на конце «хей». А можно писать Юд-Хей? Так и так можно. Здесь написано Юд-Кей. Почему пророк выбрал именно такое окончание? И он намерен так показать, что вот есть галут, и есть выход из галута, излечение из него. Есть плач, есть выход из плача. Откуда выход из плача? Юд-Кей. Первые две буквы имени. Какая двойственность. Мы еще дальше тоже ее будем видеть. Дальше говорится «Эйни, эйни». «Мой глаз, мой глаз». Видите, это в глазах. Ну, скажи «Эйнаем». Может, начинаем понимать, что только два глаза. Тогда «Мой глаз, мой глаз». Плачет каждый глаз по отдельности выходит. Человек так не получится, знаете. Плачет, он плачет двумя глазами сразу. Мы говорим о вещах духовных. Что он имел в виду здесь? Каждый глаз плачет. Значит, надо понять, в чем различие между глазами. Правый глаз и левый глаз. Интерпретация может быть такой. Правый глаз – это Мидас Хес. Левый глаз – это Мидас Дин. Значит, может справа смотреть на мир или слева смотреть на мир. Лучше смотреть двумя глазами сразу, видеть разные стороны, полноту. Вот есть отдельное такое проявление. Мидас Хес и Мидас Дин. Значит, плачет. Стороны Дин. Левым глазом. Значит, он связан с жестким дин, где наверняка будут слезы. Там плохо. Правый глаз, что значит, что он плачет? Правый глаз – это хесед, ну, мы говорим про не просто внешний хесед, а внутренний хесед. Это нашама, душа человека. Что значит, о чем она может плакать? Когда человек попадает в тюрьму, ему не сладко. Пусть даже там дают пирожное. И телевизор свой, все ему не сладко в тюрьме. Натурен от света, от жизни. Нет жизни, вот в чем проблема в тюрьме. Там нет жизни. Родина жизни. Так и душа, она попала в клетку, в тело. Если у нее нет вот этой подпитки сверху, она будет плакать. И горько там, слезы горечи. Это надо ощутить, что ты в тюрьме. Ты не чувствуешь, что вот душа, она в тюрьме. Она, так сказать, не получает жизни, которая должна быть, которая свойственно получается. Еще не будет ничего замечать. Он пойдет в кино, посмотрит телевизор, компьютер включит. Полно всяких вещей, которые, так сказать, лишают человека ощущения, что он в тюрьме на самом деле. Есть другая интерпретация. Правый глаз и левый глаз. Резон говорит, что правый глаз – это вот как бы уэрмакев, свет окружающий. И левый глаз – это уэрпними, свет внутренний. Как у человека есть душа, которая в теле, а это душа, которая не вошла в тело. Она слишком такая яркая, слишком сильная, чтобы пойти в эту тюрьму. Тюрьма не выдержит просто этого движения, этого света. Да, она не входит туда. Она, это та душа, которая снаружи у человека. Вот они обе плачут. Почему? Человек плачет, с одной стороны, одним глазом и другим. Левым глазом, с стороны своего внутреннего света. Это душа, которая внутри. Она вынуждена, так сказать, вертеться в этом мире, где полно всяких несчастий, ушибов для души. Вот она и плачет. Правый глаз, ормакев, душа, плачет в чем-то, так сказать, ее. Она, находясь на галуте, не может, вот, так сказать, установить это соединение между небом и внутренней душой. Она для этого предназначена, для ее назначения, делать это соединение Творца, небес, человеком, с тем, что у него внутри. Она это сделать не может из этого голова. Она не выполняет свою функцию. И человек не выполняет свою функцию, ему плохо. Певец, например, он поет, а хрип, ему плохо. Потенциал не выходит наружу. Тут другая причина слез. Поэтому пророк говорит, и не, глаз мой, отдельно. Подойдем к этим двум глазам с точки зрения чисел, что здесь нам откроется. И не. Гематрия 140. Два глаза, значит, уже будет 280. Это число известное. Что означает 280? Здесь выберите 22 буквы. Есть еще 5 букв. Нун есть и нун софит. Мем и мем софит. Вот таких последних букв, их 5. Мем, нун, цади, фей и хав. Это 5. Только 5. Вообще откуда не взяли? Я изучал русский, английский, там никаких конечных букв нет. Буква есть буква, и все, что-то звукрутасы такие, конечные буквы. Иврит – это вот световые потоки, которые там наверху. Там наверху вот эти 5 букв конечных, они находятся вот в корне творения. Это 5 гвурот, пять сил, название их двора, минус дин, которые находятся в этой, на этом восьмом уровне. Вот они оттуда выходят в творение, в человеке они тоже есть. Это вот эти последние пять букв. Поэтому они выделены из остальных световых потоков. И дальше у этих пяти букв, у этих пяти световых потоков есть разное расположение. Они могут быть связаны с корнем, могут быть оторваны от корня. Если они оторваны от корня, это галут, это вот слезы. То эти два глаза, которые дают нам гематрию 280, соотносят нас вот с этим состоянием этих пяти гвурот. Я это пророк сказал два раза. Чтобы получить это, эти пять букв, пять гвурот. Оторванность, как корни слезы. И тут же, если эти пять сил, они подсоединены к этому корню, питаются оттуда, получают оттуда шевр, тогда наоборот гвуро. Выход из галута. Это лечение от слез. Так, дальше читаем. Дальше, ну, человек плачет, и должны слезы идти из этих глаз, правильно? А здесь сказано «маем вода». Ну, значит, слезы тоже вода, это понятно. Но гораздо естественно было сказать здесь слезы, а не вода. Чего пророк сказал «вода»? Да, есть вода в двух типах. Либо на самом деле вода «маем», либо слезы. Что, в чем различие, что за ним стоит? Есть два типа вина. Не с точки зрения физического, там их гораздо больше, а с точки зрения духовного. Есть вино веселящее, есть вино, которое пьянит, делает пьяным. В чем разница между этими двумя сортами вин? Когда происходит настаивание вина, то шморим вот эти вещи, из которых как винограда, они внизу, они седают. А отстоявшееся вино, вот оно наверху. То вино, которое наверху, оно веселит. То, которое внизу, оно делает пьяным. Вино – это медоздин. Вино наверху – веселящее. Это вино, подключенное к корню. Гурот приходит вот туда, в корень. Начинается веселье, радость, счастье. Счастье от каких-то существ. Это веселящее вино. А вино, которое внизу пьянит, оно наоборот, носит рахли, там клепот, там горе. Умаш пили вино, кто пил? Ицхак Авину и Ноах. Ицхак выпил и стал давать браху. Браха сверху шла. Ицхак – это дин. Брах, который на корне, сын Авраама. Это один тип вина. Чем давать браху, выпил вина. Ну, выпил. Зачем он вино пьет? В духовном уровне это подключение к этому верхнему корню. Мидас дин свою суть он отправил туда наверх, взял оттуда браху и дал сыну. Ноах. И очень хорошее намерение. Исправить грех Адама. Он выпил это вино, но он, так сказать, столкнулся с жестким дином. Он, вроде, потерял свое состояние. Он опьянел, как сказано, внутри шатра. Ну, в книге «За завесу бытия» я подробно объяснял, что за ним стоит. Вот это другой тип вина. Ноях. Поменяем буквы порядками, что получится. Хейн. На прошлом, на этом гриле. Хейн – это связь с корнем. У Ноях есть эта двойственность. Быть связанным корнем и наоборот. В обратном порядке, вот по обратной линии. Вот два типа вина. Одно высокое, другое наоборот, только оно со знаком минус. Так и два типа воды. Слезы, это вода галута. Это когда душа человека так соединена с этим негативом, с клепот. Оттуда слезы. Ну, слезы бывают разные. Бывают слезы, наоборот, которые идут от верха. Мы сейчас про это не говорим, мы говорим про слезы галута. А значит, бывает, когда вот нет этой связи с галутом, тогда вода. Мы видим, опять пророк здесь указывает на эту двойственность. Галут и излечение от галута. Маем. Маем – это шефа. Какая гематрия слова маем? Вода. Мем, ют, мем. 90. У нас это число уже было на занятии. Это не просто шефа. Маем представляет себе шефу. Но это шефа, который идет от этих четырех имен, там четыре буквы ют, вот, девять букв ют в этих четырех уровнях. Вот для чего он сказал маем, вода, вместо слез. Чтобы высушить их и превратить в радость, надо, чтобы было число 90, оттуда получить питание. Так, дальше читаем. Дальше конец посыл, который мы еще не затрагивали. Он впечатляющий. Связан с нашей реальностью. Давайте читать, что здесь написано в конце. После того, как вот он говорит, что утешитель, так сказать, он вернет душу, а сейчас его нет. Дальше он пишет. и будут дети мои, сыновья мои. Он говорит про сыновьях, то есть о потомках в Галуте. Но мы знаем про потомков в Галуте. Что с поколениями происходит? Ну, я не говорю про другие народы, они меня интересуют абсолютно. Говорю про евреев. Посмотреть на фотографии людей, которые были 100 лет назад. На лица, которые сейчас. Никакого сравнения. Там были чистые лица. Сейчас чистое лицо не встретится. Крайне редко. Ну, я не буду такие уж суровые оценки давать, но разница определенно есть. И мы знаем на опыте, что мы не такие, как наши дети. Это известно. И линия, она вниз идет, не вверх. Как пророк про это говорит, давайте читать дальше. «И будут сыновья мои, шоумамим». Глагол «шин мэм» «мэм» означает «покинуть», «пустота», «опустение». Опустошенными детьми. Ну, теперь подумайте вот о том, что происходит от поколения в поколение. Действительно так или нет? Действительно происходит опустошение или нет? По-моему, пророк очень точно сказал. Это проверено и на наших глазах, и на глазах предков тоже. А почему? Почему такое происходит? Люди замечают факт. А из-за чего? Давайте посмотрим, что сказано. Как Ирмиёху это видел. Он видел изнутри. Он сказал. И гавар оев. Потому что превозмог, возрос враг. Кто враг? Знаете, это не палестинцы. И не фашисты. Враг здесь, это ситрахра. Негатив. Он возрос. И на глазах у каждого это есть. Посмотреть на духовное пространство 30 лет назад и сейчас, увидите разницу. Почему? Гораздо больше клепот, гораздо больше негатива. Вот был Пурим на днях. Мы, так сказать, праздновали веселый праздник. А что было за окном? Пыль. Вот что нам показали. В каком пространстве вы празднуете? Потому что возрос враг. Это конец посуды. Что вот мы видели, как пророк раскрыл нам эту концепцию Галута и роль Мешиих. Мешиих – тот, который имеет эту силу вытащить человека из Галута. Для этого не обязательно так ожидается прихода. А можно вот идти в этом направлении. Пророк обозначил эти направления. И сказал, верни, он вернет душу мою. И после этого про потомков. То есть он установил связь. Свою душу вернешь, потомкам твоим, твоим детям будет получше. Почему? Потому что они дома увидят душу, которая как-то идет в сторону корня. Они это увидят дома. Этот человек родит эту душу, приведет ее в мир. И скажется на ней. А если нет, душа будет питаться тем духовным пространством, которое есть, негативом, что из нее может вырасти. Но человек поднимется из нее. Он дышит этим воздухом. Дышишь химикатами, так и будешь дохлый, слабенький. Это то, что происходит. Поэтому есть рида, поколение, спуск. Возвращая душу, это вот способ повлияет на потомков. Забота о потомке лежит в первую очередь через заботу о себе. Правильные ориентиры взять себе самому. Да, начинать с себя. Потом жены, а потом уже с других. Да, Хофман. Так. Ну ладно. Значит, дальше. Это вот то, что нам пророк сказал. А теперь Гемора. Гемора не ограничилась просто пасук, именно Менахем. Она сказала «Бен Хиския». Пророк не говорил про Хиския. Зачем Гемора это сказала? Человек, который понял эту концепцию этого утешителя, решил ее как-то еще расшириться, внести свою лепту. Это свойство вот глубокого дат, глубокого понимания. Ему что-то дашь, не ограничится, он что-то добавит. Закон такой. Так вот, что он здесь имел в виду, когда сказал еще Хиския, Бен Хиския? Очевидным образом, вот этот Мешиих, Менахем, получает силу от этого имени Хиския. Сын получает, так сказать, скоих отца. Кто стоит за этим именем Хиския, значит, мы должны выяснить. Ну, первые три буквы Хэд, Зайн, Куф, Хазак, Сила, Гвура. И потом Юд, Кей, первые две буквы имени. Не просто Гвура, оторванная где-то болтающаяся, она подана корнем. И о каком Мешиих идет речь, значит? Это Гвура, Мешиих бен Йосеф. Вот кого он имеет в виду здесь. Вот откуда придет утешение в Галуте. Надо бороться с Ситрахлей. Кто будет бороться? Мешиих бен Йосеф. он с этой левой стороны находится. Ну, не надо понимать, так и очень примитивно, чтобы Мишель бен Давид не сражался с Итрах, конечно, выражался. Но основной удар на себя взял тот, Мишель бен Йосеф. Он на себя принял основной удар. Так вот, давайте пойдем, значит, по этой линии. Хазак, гематрия, 115. Это Гевура. Гевура – это 216. Сложим эти два числа. 115 и 216. Сколько получится? 331, так? Это гематрия имени Ефраим. Мишель бен Ефраим – это есть Мишель бен Йосеф. Вот, пожалуйста, вот он нам дал это имя Хиске, чтобы показать, о ком на самом деле идет речь. Мишель бен Йосеф. Так он дал через эту гематрию. Теперь он, значит, получаем имя Менахем бен Хиске. Сложим эти два имени вместе. Хиске надо еще добавить Ютке, получится 130. И Менахем это 138. 130 и 138 сколько? 268. И мы имеем дело с Мишлих. 268. Что сказано у пророка здесь? Есть слезы Галута. И что их лечит? Маем, вода. Шефа, который идет вот с того очень-очень высокого уровня, от этой полноты, в начале которой стоит это число 72, самое верхнее имя. Вот оттуда это маем, эта вода взялась. И матрия маем это 90. Так вооружим вот это число 268 Мишех, Менахем бен Хиске, этим числом 90, это тот шефа, который он получит от Творца. Сложим 268 и 90, сколько получится? 358, гематрия слова Мишех. Круг замкнулся. Но это не просто игра в числа. Мы видим, что за этим стоит. Менахем, концепция утешения. Мы видели в пасук, что за этим стоит. Дальше Гемора принесла вот это слово Хиске, кое Гевуры. И через это вот она дала нам это имя Ефраим, Ишсейф, и концепцию Мишех через Маем, через 90. То, что на самом деле это имя Мишель, это его программа, с которой он придет в мир. Та сила, которая высушит слезы Галута и покончит с ним. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если можно, если вы настроены и будет такое расположение по поводу убийства солдатам?
Спасибо. Так, значит, два слова я скажу. Это вещь, я вижу здесь три аспекта. Первое, значит, на войне другие правила, там не играют демократию. На войне надо убивать. Когда убивают на войне, никто не заботится о том, значит, враг убит, и все, и там расследование. Это один аспект. Второй аспект, значит, есть определенные правила. Человек находится в армии. Если каждый в армии будет делать то, что он хочет, это уже будет не армия. Это второй аспект, который здесь есть. Третий аспект, что на самом деле эта вещь, которая, значит, произошла, она случалась много раз, не первый случай. До сих пор в армии смотрели на это сквозь пальцы. Этот эпизод тоже показывал, что смотрят сквозь пальцы, там офицеры стояли, продолжали как ни в чем говорить. И все бы сошло как обычно, если бы не вмешались левые арабы, засняли это. И тогда те, которые руководят всем, они оказались в ситуации выбора. Поступить как обычно и посмотреть на это сквозь пальцы, но тогда это сопряжено с определенными проблемами. Либо оставить этого солдата как козла отпущения сделать. Они пошли по второму пути. Я персонально это не приветствую. Вот здесь есть три аспекта. Вот мой ответ на этот вопрос. Еще.
Вы говорите с отцом и себя с сыном. Я считаю себя выше по уровню познания в прошлом столетии. Гораздо выше меня.
Так, значит, отвечаю на этот вопрос. Когда говорится о спуске поколений, это не значит, что вот каждый рождающийся следующим будет ниже предыдущего. Это совсем не значит. Речь идет о общей тенденции. Всегда будут исключения. И в данном случае, в данном вопросе, их довольно много. Я не могу сказать, что Ицхак Авину был по уровню ниже, чем Авраам Авину. Ни в коем случае. Это одно. Дальше. когда говорится о спуске поколений, речь идет не о фактическом знании, не фактическом следовании тому, тем или иным правилам, а как бы о духовном уровне человека. Человек может быть осведомлен во многих вещах закона, но это все для него будет, так сказать, не часть его жизни. В смысле, ну, не будет питать его. То есть речь идет не просто о том, что человек знает. Речь идет о том, какое, что из себя представляет его внутренний мир, насколько он духовен. Вот о чем речь. И с этой точки зрения, и вот то, что говорилось, надо мерить именно с этой точки зрения, а не в плане знаний.
Да. Участвуют в познаниях, увеличивать Торы, то есть когда свою душу, чтобы...
Не только в понимании Торы, в понимании жизни тоже душа участвует. Как, так сказать, ее привлечь? Но это вот способ такой, значит, сурвирам асвятоев. Удаляйся от плохого, очищай свой внутренний мир. Автоматически душа будет пробуждаться как-то, приходить. Природа не терпит вакуума в данном случае. Либо один будет, либо другой. Либо плюс, либо минус. Очищать от минуса – это одно. Это первое условие. Без этого все остальное разговорчики красивые о высоком. Вот одно. И второе, это, значит, стараться найти высокое в мире, вот, подключиться к высокому источнику, где можно питаться высоким. Так? Ну, я при своей биографии что-то привезу. Замнем это. Вот. Ну, нет, я могу привести, что мне все равно. Значит, когда я только еще приехал в Америку, ну, примерно года полтора, год прошел, значит, мне представили Крафт, вот Крафт Райфлдес, он жил в другом районе, и у меня к нему был потом вопрос. Я встал в 5 утра, сел на метро, а метро это не ленинградское метро, это метро Нью-Йорка, кто был там, знает, что за метро. 2,5 часа с пересадками в один конец, задал вопрос, а потом назад. Когда это сделал свой выходной, потому что в остальные дни я не мог себе такую роскошь позволить. Я хотел задать один вопрос. Я хотел получить на него ответ. Значит, я потратил время и не считал, что это какой-то подвиг с моей стороны. Наоборот, не надо было знать, я спросил, узнал. И с этого многое началось. Что началось? Началось так, какой вопрос я ему задал? Я ему сказал так, что вот я читал разные книги по индуизму, по христианству. Я их понимал. Я открыл Тору. Я ее купил, когда в Италии находился. Там был русский перевод. Я говорю, стал читать. Я чувствую, что я не понимаю. Между мною и текстом есть какая-то стена. Стенка. Я никак не могу понять. Читал по-русски, там по-русски все написано. Небо сделал, землю сделал, птичек, рыбок, все написано. Я не понимал. Я чувствовал, есть стена, там больше. Вот я ему задал вопрос, почему так? Для этого я потратил 2,5 часа нормально. Меня это интересовало в один конец, да. Получил ответ. Ты должен изучать иврит. Тогда этой стены не будет. И я стал изучать иврит. Он стал меня учить алфбейс буквам. Роши Шива. Он очень необычный человек был. Он меня... Я его спросил, а когда? Он говорит, я тебя буду учить. Когда? А когда тебе удобно, тогда я буду. Роши Шива. Я сказал, я могу только в воскресенье, все остальные дни, так, ну, тут не поедешь работать, приезжай в воскресенье. Вот так я приезжал, вот так вставая рано, чтобы в 9 утра, когда у него кончался шахарит, быть там. Значит, я пример привел, что вот одно дело уходить от плохого, а другое стремиться к хорошему, не жалея себя и превозмогая вот тот мир, который вокруг. Когда человек делает, тогда этот мир, который он поддается ему, что он подвластен Творцу. И вот так это работало, сейчас это занятие. Чтобы было стремление узнать. Я чувствую, что между мною и Хумаш есть стенка. Я не хотел с этим мириться. Надо было понять. Вот ответ на твой вопрос. Как, значит, бесплатно не дается. Деньги платить не надо. Но надо, так сказать, использовать внутренние ресурсы для этого. Вот и все. И вот, пожалуйста, у меня был такой учитель первый. Учил меня буквам. Ну хорошо, еще вопросы.
Да, до сам приходит в мир. Все это так или иначе, оно будет очищение. Так иначе все отмоется. Становится сейчас в конце. Управлением полным. Полная очистка куда-то в конце времен.
Вопрос в чем?
Атмосфера.
Чем нашвер? Дело в том, что вот этот процесс очищения, он происходит не сам по себе, он происходит в творении. И вот душа очищалась постепенно, как вы сказали, Гильгулим, через смерть очищалась, снова приходила. Но вот это завершение, оно будет происходить в творении. Все те вещи, которые были, тоже происходили в творении. Творение должно быть таким, в конце, чтобы в нем произошло это последнее очищение. Это с точки зрения самого человека. С точки зрения творения тоже надо расставить точки над «и». Плохих убрать, а хороших, так сказать, дать им пищу. И должна быть сила, которая это сделает. Вот эта душа Машиах, она будет здесь ключевой в этом процессе. Это тот, который будет сражаться с этой ситрахой, с нахаш впрямую. И тот, который вот даст, через него этот свет придет. Еще.
То есть через него окружающие могут воспринять этот свет и воспользоваться им, получить помощь от этого света. Вот как сказал коллега, что для каждого будет понятно, ясно, очиститься так или иначе посредством страданий.
И то будет, и то, когда свет будет приходить. Ну, про это мы более детально будем говорить в заключительном занятии на эту тему, как оно в конце будет. Вот поэтому сейчас нет смысла это развивать. И то будет. Всего хорошего, до следующего раза.